Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки человек убиты и ранены во время киносеанса под городом Денвер. По каким причинам могли быть совершены эти преступления? В Казани расследуют покушение на жизнь муфтия и убийство его первого заместителя. Какая версия выглядит реальнее, деловые интересы или борьба с ваххабитами? Правозащитница Людмиле Алексеевой исполняется 85 лет. Чем важен опыт Людмилы Михайловны для молодых гражданских активистов? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Жертвами стрельбы в кинотеатре одного из пригородов Денвера в американском штате Колорадо стали, по данным на вечер пятницы, которые могут еще измениться, 12 человек, 38 человек получили ранения. Трагедия произошла в ночь на пятницу в населенном пункте Аврора. Президент США Барак Обама, комментируя происшедшее, заявил, что шокирован сообщениями из Колорадо. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Дубинский.
Стрельба началась в кинотеатре в 0 часов 39 минут по местному времени. Облаченный в пуленепробиваемый жилет и шлем человек ворвался в зал через запасной выход. Перед тем, как открыть огонь, он бросил в зал либо гранату со слезоточивым газом, либо дымовую шашку. В момент, когда началась стрельба, на экране показывали сцену перестрелки, и зрители не сразу поняли, что происходит. Некоторые даже приняли происходящее за какую-то рекламную акцию. Полицейские спасатели прибыли на место трагедии незамедлительно, и они обнаружили страшную сцену. «Здесь очень много крови», — сообщали по рации спасателю. Эту аудиозапись переговоров между полицейскими передавало местное телевидение. Стрелявшего удалось задержать почти сразу. Прибывшие на место трагедии полицейские нашли его на автостоянке возле кинотеатра. При нем были обнаружены винтовка, пистолет и противогаз. Огнестрельное оружие было также найдено в зале кинотеатра. Сообщается, что подозреваемого зовут Джеймс Холмс, что ему 24 года и что он является местным жителем. Предполагается, что он действовал в одиночку. О мотивах преступления неизвестно. Сразу после ареста Холмс заявил полиции, что он заминировал свою квартиру. Квартал, в котором он живет, был оцеплен полицией. Были ли обнаружены в квартире взрывные устройства, пока неизвестно. Помимо местной полиции, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований, но никаких оснований считать, что нападение на кинотеатр в Колорадо было делом рук иностранных террористов, нет. О трагическом инциденте рано утром в пятницу сообщили президенту Обаме. Он находился в штате Флорида в рамках мероприятий, связанных с его предвыборной кампанией. Белый дом выпустил заявление, в котором от имени президента и первой леди выражается соболезнование семьям погибших. Аналогичное заявление опубликовал соперник президента на выборах, республиканец Митт Ромни. Штат Колорадо не впервые сталкивается с трагедией подобного рода. В 1999 году всю Америку потрясла трагедия в средней школе Коломбайн в городе Литтлтон. Два школьника открыли огонь в своей школе. Погибли 12 человек и многие получили ранения. Оба нападавших застрелились. Последний же крупный инцидент подобного рода имел место в США в январе 2011 года, когда страдавший психическим расстройством молодой человек в Аризоне открыл огонь по толпе, собравшейся на встречу с членом Конгресса США Габриэль Гиффордс. Погибли 6 человек, включая 9-летнюю девочку, а Габриэль Гиффордс получила тяжелейшее ранение в голову.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Эксперты пытаются понять и объяснить причины трагедии, которую вынесла стала первой в современной истории Соединенных Штатов. Мой коллега Юрий Жигалкин беседовал с исследователем Северо-Восточного университета в Бостоне Джеймсом Элланом Фоксом.
Профессор, что, на ваш взгляд, выделяет этот трагический инцидент?
Вопреки всеобщему представлению о том, что подобные убийцы, грубо говоря, свихнувшиеся люди, готовые взять оружие и стрелять направо и налево, эти люди, если даже у них не все в порядке с головой, как правило, заранее планируют и тщательно готовятся к подобным экзекуциям. Они знают, где это произойдет, каким конкретным способом будет совершено преступление. Они даже выбирают одежду, в которой они пойдут на эти преступления. Подобного рода убийства исключительно трудно предотвратить и предсказать. То есть можно сказать, что такие инциденты – это неизбежный факт американской жизни? Это печальный, но при этом редкий факт жизни. В среднем в США ежегодно происходит около 20 так называемых массовых убийств, то есть убийств, жертвами которых стало больше 4 человек. Такие масштабные преступления, как в Колорадо, сравнительно редки.
Статистика свидетельствует о том, что число массовых убийств в последние 20 лет не возрастает и не уменьшается. Можно лишь сказать, что это трагическая цена, которую мы платим за наши свободы. Что бы вы ответили тем, кто указывает на подобные инциденты, как, по большому счету, на американский феномен? Действительно, уровень убийств у нас выше, чем в других странах, хотя далеко не всех. Можно привести немало примеров массовых убийств в России и других европейских странах, где запрещена продажа оружия или существует жесткий контроль за ним, как, например, в Великобритании. К сожалению, ни у одной страны нет иммунитета к таким преступлениям. Эта трагедия наверняка вызовет новые дебаты о том, можно ли что-то сделать для предотвращения таких инцидентов. Думаю, что ответ будет отрицательным. Массовые убийства происходили в школах, церквах, торговых центрах, ресторанах. Мы не хотим ради их предотвращения превращать свою страну в тюрьму.
О трагедии в Колорадо говорил исследователь из Северо-Восточного университета в Бостоне Джеймс Эллен Фокс. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Радио Свобода» внимательно следит за развитием событий. Следите вы за тем, что происходит в Колорадо, по нашим выпускам новостей и сообщениям на сайте свободанews.ру. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 июля. К событиям в России. В Хамовническом суде Москвы начались предварительные слушания по делу участниц панк-группы «Pussy Riot». Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич судят за хулиганство. Таковым в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина Прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. В соответствии с первым вынесенным Хамовническим судом в связи с этим разбирательством решением, подсудебные останутся под арестом по меньшей мере до 12 января 2013 года. В Хамовническом суде сегодня работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Многие журналисты, освещающие процесс по делу «Pussy Riot», поймали себя на дежавю. Тот же переулок, перекрытый и для прохода, и для проезда с двух сторон. Усиленные наряды полиции, пазики с ОМОНом, группа пикетчиков. Словом, все как времена рассмотрения второго дела ЮКОСа. Только зал вдвое меньше и никаких спецпомещений для прессы. Председатель суда Виктор Данилкин с утра лично руководил приставами, разъясняя им, как вести себя с журналистами и когда кого куда пускать. Операторов и фотографов впускали в зал судебных заседаний на несколько минут группами по 10 человек. Впервые на скамье подсудимых они видели сразу всех троих – Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Они сидели в клетке, не в стеклянном аквариуме, как Ходорковский с Лебедевым, и улыбались в объективы. В суд, кстати, их привозят в обычном автозаке, а не в черном бронированном автомобиле. Мобили, как юкосовцев. И автоматчиков из «Сатурна», спецназ Федеральной службы исполнения наказаний, тоже было не видно. Зато был ротвейлер, который сторожил клетку с участницами «Pussy Riot». Иногда было слышно, как он лает. Предварительные слушания проходили в закрытом режиме, и можно было лишь догадываться о том, что именно происходит в зале. Впрочем, адвокаты подсудимых старались информировать общественность, оставляя записи в своих микроблогах. Но этим возмутился государственный обвинитель, у которого, вероятно, тоже есть аккаунт в Твиттере. Он попросил судью Марину Сырову сделать защите «Pussy Riot» замечание с занесением в протокол, на что она откликнулась, после чего сводки из зала суда на некоторое время прекратились. Тем не менее, стало известно, что суд решил выслушать все ходатайства сторон скопом, чтобы не удаляться каждый раз в совещательную комнату для вынесения решений, а отразить свое отношение к ним в итоговом постановлении. Исключение было сделано лишь для ходатайства государственных обвинителей, которые просили продлить арест еще на полгода. Аргументы защиты, протестовавшей против продления ареста, судом приняты не были. Говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Сегодня уже тон того, что происходит, такой, что ни о каком правосудии речи не идет. Это репрессии и расправа над нашими подзащитными.
Защита заявила около десятка ходатайств, в том числе о возвращении дела прокурору и о вызове в суд свидетелей. В списке тех, кого хотели бы допросить адвокаты, 34 фамилии. Две из них привлекли особое внимание журналистов. Защита попросила вызвать президента Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриарх Кирилл является настоятелем храма Христа Спасителя, и мнение верующих он может передать авторизированно точно только сам. Поэтому мы считали бы для такого процесса, который имеет такой размах и масштаб, было бы правильным вызвать его святейшество для того, чтобы он дал свои пояснения относительно позиции Русской Православной Церкви и всех верующих. Что касается Владимира Путина, учитывая, что решающим образом президент Путин влияет на решение этого суда, то было бы правильно с правовой точки зрения допросить его.
Пояснил адвокат Марк Фейгин. И хотя решение по ходатайствам защиты будет вынесено не раньше понедельника, гособвинители попросили о перерыве, чтобы подготовить контраргументы. Адвокаты подсудимых не сомневаются. В удовлетворении всех ходатайств им откажут, а приговор будет обвинительным.
Депрессивный процесс. Рук в комментариях мы дать просто не можем, потому что мы видим, что там происходит.
О праве речи не идет в принципе.
Абсолютно.
О действии норм уголовно-процессуального закона очень всех других речи не идет.
Единственное правовое решение вот этого дела, прекращение дела и, соответственно,
реабилитация
наших подзащитных полная. Потому что в их действиях нет состава уголовного преступления. То, что сейчас делают власти, это, по сути, фабрикация уголовного дела.
Продлив почти на полгода до 12 января 2013-го арест участницам группы Pussy Riot, судья Марина Сырова теоретически может не торопиться с рассмотрением дела. Но у защиты нет сомнений, слушания пройдут стремительно, и к сентябрю, вполне вероятно, приговор по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя будет вынесен. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Успеет ли Башар Асад уйти с политической сцены цивилизованным путем? Об этом спорят востоковеды Георгий Мирский и Алексей Малашенко, а также израильский политолог Зеев Ханин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги пятницы, 20 июля. Поговорим о ситуации в Сирии, поскольку это остается одной из главных международных тем. В Дамаске в пятницу вновь шли бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Повстанцы заявили об отступлении из столичного района Медан, который они удерживали на протяжении 5 дней. «Это тактический маневр, мы все еще остаемся в Дамаске», заявил Абу Амар, командир одного из отрядов повстанцев. По его словам, оппозиционеры ничего не смогли противопоставить правительственной бронетехнике, введенной в Медан после мощного артиллерийского обстрела. Правительственные источники подтвердили эту информацию, заявив о полной очистке Медана от вооруженных банд. Это цитата. Государственное телевидение сообщило в пятницу, что в больнице умер глава службы национальной безопасности Сирии Хишам Ихтиар, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в среду во время совещания высшего руководства армии и специальных служб. Судя по всему, вооруженной оппозиции удалось захватить несколько пунктов пограничного контроля в отдаленном районах. Итак, сообщения из Сирии, фактически сплошные сводки боевых действий, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Сирийские правозащитники утверждают, что в разных районах страны за последние сутки убиты всего около 300 человек, военных, повстанцев и мирных жителей. Эти данные не подтверждены из других источников. Правительство Сирии продолжает утверждать, что ведет бои с террористическими группами радикальных исламистов. Вот что по телефону из Дамаска сообщил корреспонденту BBC один из активистов оппозиции по имени Хасан.
It's now like a war. Все выглядит как полномасштабная война, которая достигла столицы. Несколько районов города удерживают наши вооруженные отряды, из некоторых других пришлось отступить. Время от времени слышны мощные взрывы бомб и снарядов, доносится стрельба из пулеметов. Я сам сейчас нахожусь вблизи центра Дамаска, за этот район идет бой. Всю прошлую ночь я слышал стрельбу, я был в своем доме. Многие мои друзья и я сам видели колонну танков, которая двигалась на юг города. Два квартала им удалось захватить. У частей армии Асада вообще очень много бронетехники. Почти все жители Дамаска сейчас боятся выходить за порог своих домов. Никто не ходит даже за продуктами в соседние магазины. Они все равно почти все закрыты. Нет продуктов, а еще совсем нет никаких лекарств. Очень много блокпостов. Военные повстанцы все проверяют документы на каждом шагу.
Государственное телевидение Сирии сообщило о смерти в госпитале главы службы национальной безопасности Сирии Хишама Ихтиара. Он получил тяжелые ранения в результате взрыва в среду во время совещания высшего руководства армии и спецслужб. Это уже 4-й высокопоставленный военный, умерший в результате этой диверсии, ответственность за которую на себя взяли повстанцы из так называемой свободной сирийской армии. В тот день погибли министр обороны Сирии Дауд Раджха, бывший министр обороны и глава чрезвычайного чрезвычайного кризисного совета Хасан Туркмани и зять президента Башара Асада, высокопоставленный генерал и чиновник Асиф Шаукат. Тяжело ранен министр внутренних дел Мохаммед Ашар. Сирийская оппозиция утверждает, что ее отрядам удалось захватить несколько пунктов пограничного контроля в отдаленных районах на границах с Турцией и Ираком. В интернете повстанцы разместили видеозапись, как это происходит. В ролике они, стоя перед воротами одного из пограничных КПП, стреляют в воздух, радуются и срывают портрет президента Башара Асада. Достоверного подтверждения этой информации нет. Одновременно государственные сирийские средства массовой информации, в первую очередь агентство САНА, заявили, что это и подобные видео – фальшивки, снятые в специальных декорациях одной из кинокомпаний Катара. В пятницу Министерство информации Сирии также опровергло новость о том, что президент Башар Асад готов уйти в отставку на достойных условиях. Об этом ранее в пятницу в интервью французскому радио заявил посол России во Франции Александр Орлов. Ведомство ООН по делам беженцев сообщило, что за последние 48 часов в соседний Ливан бежали около 30 тысяч сирийцев. Всего же, по оценке специалистов ООН, за последние месяцы примерно 1 миллиону жителей Сирии пришлось покинуть свои дома. Александр Гостев, Радио Свобода.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военных расходах на 2013 финансовый год и приняла поправки, одна из которых запрещает Пентагону сотрудничать с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт», поскольку эта компания поставляла вооружение в Сирию. В Москве решение Конгресса было воспринято как месть России за вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. Над темой работала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Поправка, запрещающая сотрудничество Пентагона с Рособоронэкспортом, была одобрена в Палате представителей Конгресса США большинством голосов. 407 конгрессменов проголосовали за, против лишь пятеро. Автор поправки, конгрессмен от Вирджинии Джим Моран, раскритиковал Пентагон за сотрудничество с Рособоронэкспортом, который, по его словам, продает минометы, снайперские винтовки и ударные вертолеты режиму президента Сирии Башара Асада. Однако эксперты отмечают, что запрет на сотрудничество Пентагона с Рособоронэкспортом негативно отразится прежде всего на взаимоотношениях России и США по Афганистану. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что от решения конгрессменов пострадает прежде всего американское военное ведомство.
Могу однозначно сказать, что Рособоронэкспорт не пострадает, потому что российские вертолеты Ми-17 – это востребованный товар. Ежегодно десятки стран мира закупают у нас эти машины. Поэтому 10 вертолетов по второму контракту, которые предназначались для отправки в Афганистан и оплату за которых осуществляло Министерство обороны США, они, безусловно, найдут своего покупателя в минимально короткие сроки. Тем более, что сумма контракта она не так велика по сравнению с теми 13 миллиардами долларов, которые заработал Рособоронэкспорт в прошлом году. А вот американцы могут нарваться на очень серьезные проблемы в том плане, что где они будут искать замену российским вертолетам в Афганистане. Дело в том, что есть две альтернативы. Либо поставлять западную вертолетную технику, но она очень капризно ведет себя в условиях Афганистана, страны с неблагоприятными погодно-климатическими условиями. Вторая альтернатива – это попытаться закупить старые вертолеты на рынках третьих стран, произвести их ремонт и отправить в тот же самый Афганистан. Но очевидно, что подобное решение, оно чревато целым рядом издержек, в первую очередь тем, что ремонт будет не сертифицирован, поставка запасных частей будет не сертифицирована. Таким образом, американские законодатели, принимая это решение, больше руководствовались эмоциями, чем здравым рассудком. Безусловно, я думаю, оно встретит очень сильное раздражение в Пентагоне, потому что американские военные эксперты, прежде чем заключать контракты с Россией, просчитали все возможные варианты. И остановились именно на вертолетах Ми-17 как самых надежных, удобных и наиболее пригодных для условий афганской эксплуатации.
Решение Конгресса США последовало за заседанием в Совете Безопасности ООН, где Россия вместе с Китаем наложила вето на принятие резолюции по Сирии. И большинство экспертов расценили запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом как ответный шаг на российскую позицию. Военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что запрет приведет к обоюдным потерям и для Рособоронэкспорта, и для Пентагона.
Более или менее понятно, что американские претензии состоят в том, что Рособоронэкспорт продолжает осуществлять контракты в Сирии. Что выглядит, в общем-то, не слишком прилично, если иметь в виду, что в стране идет гражданская война. Да, действительно, Россия не нарушает никаких международных договоренностей. При этом она поставляет оружие режиму, который, несомненно, использует его, в частности, боевые вертолеты, в боях против повстанцев. Если эти санкции пройдут, то Рособоронэкспорт потеряет теперь уже довольно крупные контракты на поставку боевой техники и в перспективе боеприпасов в Афганистан. Это могли бы быть серьезные большие деньги. Пентагоновские чиновники сейчас являются такими основными ходатаями за Рособоронэкспорт, поскольку американские чиновники очень хотят сэкономить. Для Пентагона с его бюджетом все это что слону дробина. Да, ну какой-то экономии не получится. Ну, в конце концов, можно пережить. Конечно, это очень болезненная вещь для Рособоронэкспорта, который в силу определенных обстоятельств был ограничен в клиентах. Все-таки значительная часть российских клиентов – это вот специфические режимы вроде режима Асада. И этот контракт с Пентагоном давал возможность выйти на иной уровень.
Решение Палаты представителей еще должен согласовать Сенат США. Однако специалисты считают, что Верхняя палата американского парламента, скорее всего, его поддержит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Казани расследуют покушение на жизнь муфтия и убийство его первого заместителя. Какая версия выглядит реальнее? Деловые интересы или борьба с ваххабитами? Правозащитница Людмиле Алексеевой исполняется 85 лет. Чем важен опыт Людмилы Михайловны для молодых гражданских активистов? Британская пресса обсуждает проблемы организаторов Олимпиады игр в Лондоне до открытие которых осталось ровно неделя. Об этом мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Поверх барьеров» – классик документального кино «Герц Франк».
Мне не хочется, чтобы кто-то играл в жизнь. Мне хочется снимать саму жизнь. Даже хороший актер, он все равно играет. Мне интересно прийти к живому человеку и не использовать его доверие во вред ему.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы панк-группы Pussy Riot оставлены под арестом до 12 января будущего года. Решение принято Хабовническим судом Москвы по итогам состоявшихся сегодня предварительных слушаний дела. Дата начала слушаний по существу пока не определена. Ее должны назвать 23 июля, когда судья огласит решение по заявленным сегодня ходатайствам. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая полиция вновь задержала участников акции в защиту политических свобод. Как сообщила Радио Свобода, пресс-секретарь незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин в отделение были доставлены 12 человек, 11 активистов и корреспондент интернет-портала «Каспаров.ру». Следственный комитет России сообщил о задержании 5-го подозреваемого по делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане. По информации представителя ведомства Владимира Маркина, это 36-летний гражданин Узбекистана Абдуназим Атабоев. Жертвами стрельбы в кинотеатре одного из пригородов Денвера в американском штате Колорадо стали, по уточненным данным, 12 человек, еще 38 получили ранения. До этого сообщалось о 14 погибших. Совет Безопасности ООН единогласно поддержал сегодня продление на 30 дней срока пребывания в Сирии миссии международных наблюдателей, мандат которых истекал 20 июля. Группа из 400 военных и гражданских экспертов была направлена в Сирию в соответствии с планом посланника ООН и Лиги арабских государств по этой стране Кофи Аннана. На юге Афганистана, в провинции Урусган, сегодня при взрыве погиб начальник регионального управления полиции и еще четверо сотрудников правоохранительных органов. В парламент Пакистана вместо отправленного в отставку премьер-министра страны Юсуфа Раза Гилани избран его старший сын Абдул-Кадир Гилани, победил по результатам до выборов, прошедших в четверг в городе Мултан в провинции Пенджаб.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, пятница, 20 июля. Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании пятерых подозреваемых в покушении на муфтия Республики Татарстан и убийстве его заместителя. Среди задержанных руководитель финансовой компании, занимающейся организацией хаджа, традиционного паломничества верующих к священным для мусульман местам. Таким образом, в деле, кроме политической, появилась и криминальная версия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
О ходе расследования убийства Валиуллы Якупова и покушения на убийство Ильдуса Файзова журналистов проинформировал представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Среди задержанных председатель совета директоров компании «Идель Хадж» 57-летний Рустем Гатаулин. После избрания Файзова главным муфтием Татарстана им была избрана жесткая позиция по отношению к организациям, проповедующим радикальные течения ислама в республике. Кроме того, он взял на контроль движение денежных средств организации «Идель Хадж», которая занималась направлением мусульман в Мекку. На этой почве у муфтия произошел конфликт с руководителем этой организации, который высказал угрозы в адрес Файзова.
Накануне президент Татарстана Рустам Миниханов заявил, что причина трагедии – то, что руководители духовного управления мусульман республики проводили политику традиционного ислама, но, цитата, «существуют и другие течения». Между тем, публицист Максим Шевченко заявил сегодня, что ему трудно представить, чтобы в Казани могла возникнуть какая-то экстремистская группа, организовавшая двойной теракт и при этом не находившаяся бы под контролем спецслужб. Шевченко считает более реальной криминально-коммерческую версию. Не торопиться с выводами призывает эксперт по проблемам российского ислама, начальник отдела национальных проектов дирекции спецпрограмм агентства РИА Новости Радик Амиров.
Причин очевидно много, но я бы не хотел, честно говоря, спекулировать некими своими предположениями, как это очень многие делают. Деятельность тех или иных религиозных деятелей, тех или иных структур вокруг духовных управлений мусульман, оно вызывает вопросы, на которые необходимо дать ответы, потому что очень большие квоты, потому что очень большие деньги. Очевидно, есть какая-то борьба за влияние. Конечно, бы хотелось, чтобы хадж был дешевле, хадж был доступнее. Я спрашивал у прихожан, у мусульман из других стран, которые находятся далеко от Саудовской Аравии, но почему-то там хадж все-таки немного дешевле, чем в России. Хадж все-таки не должен быть неким специальным обременением для верующих. Хадж – это обязанность мусульманина, но это не может быть бизнес.
20% акций компании «Идель Хадж» принадлежит духовному управлению мусульман Татарстана, пишет газета «Коммерсант». Еще недавно компания была практически единственным в республике организатором так называемых хадж-услуг. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Убийство и покушение на жизнь религиозных лидеров в Татарстане – свидетельство системных проблем в отношениях федерального центра, местных властей и мусульманской общественности, считают эксперты. Чем бы ни завершилось расследование преступлений в Казани, задача нового выстраивания взаимодействия с проблемными регионами, каким относится Татарстан, для Кремля не теряет актуальности. Я беседую с директором службы вещания на татарском и башкирском языках Радио Свобода Римом Гильфановым.
Стараюсь просто порассуждать в контексте, чтобы, так сказать, не давать какие-то свои версии. Даже клубок разных противоречий, который вот разрешился таким-то образом. Федеральному центру выгоднее, видимо, видеть в первую очередь ваххабитский след, потому что Казань – геополитически важный регион, во-первых. Во-вторых, стоит перед важными событиями. Например, в следующем году будет универсиада с огромным количеством гостей. И, конечно, перед этим, я думаю, федеральный центр заинтересован как-то зачистить пространство, чтобы все прошло без всяких эксцессов. А с другой стороны, республиканской власти выгоднее, скорее всего, представить это дело бизнес-разборкой, потому что они позиционируют Татарстан как именно регион толерантного сосуществования ислама и православия. Неспроста сегодня и Маркин сказал, что вот муфти новый, он начал там борьбу с ваххабитами и в то же время ограничил работу хадж-компаний и вашим, и нашим. Муфти новый пришел во власть именно на конфликте того, что местные власти и федеральный центр в том числе не были довольны работой старого муфти, который был обвинен в том, что он потакал разным радикальным течением.
Очень большое огрубление будет, если я скажу, что старый муфти – это был муфти Ментимера Шаймиева, а новый муфти – это вот муфти команды Миниханова. Это правильно или нет?
Старый муфти понимал ситуацию по-своему, новый муфти понимал по-своему, видимо, ему дали другие задачи. Муфтиат сам по себе – это не чисто исламская организация, да, это муфтиат – больше административное подразделение, которое и был придуман вообще-то властью. Первый муфтиат в России был создан Екатериной II именно для того, чтобы мусульманское население держать более-менее под контролем. И в этом смысле муфти, он всегда как бы представитель власти. Какие задачи ставит власть, вот такой и будет муфти.
А понятно, какие задачи поставили перед новым муфтием?
Я думаю, что да, он пришел именно с задачей, чтобы восстановить позиции, как мы говорим, традиционного ислама. Власть это понимает по-своему, нормальные мусульмане понимают по-своему. Власть, прежде всего, это понимает в том смысле, что религия никоим образом не вмешивается в светские дела. А в исламе, как вы знаете, политика там всегда присутствует. И особенно, когда открылись границы, и там много студентов поехали учиться в Турцию, в страны Ближнего Востока, прежде всего, в Саудовскую Аравию, в Малайзию, в Пакистан. Они приходили там немного с другим знаниями об исламе. Российское руководство это поняло, особенно после чеченской кампании, что, видимо, с этим нужно что-то делать. Но так, как делает это российское руководство, когда инакомыслие пытается подавить именно силой, по-моему, и создает вот такие вот вещи, которые произошли вчера в Казани.
Радикальный ислам представляет угрозу для Татарстана сейчас?
Я думаю, что нет, потому что влияние ваххабитов, как бы об этом ни говорили и не трубили в федеральных средствах массовой информации, ничтожное. Они усиливаются только из-за того, что государство не умеет работать со своей мусульманской уммой. Они хорошо сотрудничают с православной церковью, потому что им как бы родное, да, им там проблем нету. А вот с мусульманами у них, во-первых, ни знания нету, ни авторитета нету. Тем более, что они это ведут к ключу борьбы с сепаратизмом, так называемым. Они во всем видят, что если что-то, какое-то обособление идет в Татарстане, это только повредит России, хотя это не доказано. Я думаю, что федеральному центру нужно учитывать такие тонкие моменты, когда работаешь с иноязычным или с инорелигиозным населением.
А большие деньги крутятся вокруг муфтията в Татарстане?
Я думаю, что большие деньги вообще крутятся в Татарстане, потому что, я сказал, универсиада будет, строительство, и федеральный центр датирует. А что касается хаджа, я не думаю, что там есть люди, которые способны из вот этих денежных сумм пойти на такие преступления. Есть сферы, где во много раз больше денег крутится. И нужно посмотреть все как-то в комбинации. Вполне возможно, например, что были перегибы федеральной власти, республиканской власти, когда они как бы пытались бороться с ваххабитами и салафитами. Например, 2010 года в Нурлатском районе были убиты 3 человека, которых обвинили в организации террористических актов, хотя была возможность их взять живыми. То есть, когда убивает подозреваемых, это уже что-то темное. Когда государство перегибает палку в этом деле с репрессиями, всегда найдутся обиженные, их родственники. Возьмем тех же черных вдов, да, на Северном Кавказе. И по-человечески непонятно, и логикой не объяснить, почему эти женщины идут на такие дела. А идут. В Татарстане вполне может быть, что дошло к неким перегибам. Нашлись люди, которые решили, что другого пути не осталось, и вот они, как сказать, пошли на это. Москва, когда работает с регионами, особенно с проблемовыми регионами, как Чечня и Татарстан, пытается все-таки вот давление на силу, что, дескать, где сила, там и правда. Есть объективные интересы и у татар, и у башки, что касается языка, культуры, религии. Федеральная власть думает вот такой силой, какой может быть, все-таки достичь своих целей и закрывает различные объективные законные, нормальные пути выражения вот этих своих интересов. Например, в России запрещено создавать партии на религиозной, на этнической основе. Татары как бы лишены возможности защищать свои права на федеральном уровне. Есть автономия, которая признана властью, но она должна заниматься только культурными, языковыми, театральными, я не знаю, еще какими, книжными делами. Защищать интересы, политические интересы татарского населения просто практически невозможно. То есть федеральная власть закрыла этот клапан, да? А пар там, видимо, накапливается. То же самое с исламом. То есть вы как бы ходите в свои мечети, там молитесь, держите пост, езжайте иногда в хадж, но не смейте требовать там себе равных прав, например, как имеют так православные в России. Это то же самое, как и с оппозицией, да, нынешней. То есть когда закрываются нормальные каналы общения с властью, появляются такие эксцессы.
О ситуации в Татарстане размышлял обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Рим Гильфанов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 июля. Известные политические и общественные деятели собрались сегодня в одном из московских клубов, чтобы поздравить с 85-летием главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Всего в списке приглашенных около 200 человек. В знак протеста против нового закона о митингах Алексеева пыталась согласовать празднование своего юбилея с мэрией Москвы. Из-за поправок в законодательство торжество могло бы быть расценено властями как несанкционированная акция, отмечала правозащитница. Однако в мэрии заверили, что этого не произойдет, если только празднование не будет проводиться в форме митинга или демонстрации. Вместо подарков Алексеева призвала гостей делать пожертвования в пользу московской хельсинкской группы, которую она возглавляет более 15 лет. Решение Алексеева отказаться от зарубежных грантов в связи с принятием нового закона об иностранных агентах критикует ее близкий друг, правозащитник Сергей Ковалев. Он поздравляет именинницу с юбилеем.
То, что она делала хорошо и смело. Что... Есть очень значимая, коллективная заслуга, я бы сказал, заслуга поколения. Готовность расплатиться тюремным сроком за право на самоуважение. Это та обнаженная и беззащитная честность, которая чувствуется, которая видна, которая очевидна. Я думаю, это очень важно, что в этом правозащитном движении участвуют люди, всерьез рассчитывающие войти во власть. Рыжков, Немцов, Касьянов, Навальный. Важно было бы, чтобы они поняли свою зависимость от людей совсем другого сорта. Я имею в виду вовсе не старых диссидентов. Я имею в виду, если хотите, сотню человек, которые подписали обращение Пусси Райот. Людей, уж точно не стремящихся во власть. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти люди поняли, что они, простите меня за такую банальщину, что они соль земли. Что они и есть гражданское общество. Их нежелание жить в стране, растоптавшей право, это есть важное. А вторая группа, реальные политики, должны понять, что не они тут главные, что их готовы поддержать гражданское общество при некоторых определенных условиях. Я думаю, что Людмила Михайловна из тех, кто должен, кто может обращаться к политикам с требованием. Не с поддержкой только, не с просьбой, а с требованием.
У Людмилы Алексеевой и ее деятельности говорил правозащитник Сергей Ковалев. Людмила Михайловна Алексеева занимается правозащитной деятельностью более полувека. Она одна из основательниц московской хельсинкской группы. 1977 года жила в эмиграции, вернулась в Россию в начале 90-х. Одно из первых интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева дала в декабре 1977 года в Риме. Включаем архивную запись. Программу ведет Людмила Зотова.
Член общественной группы содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР Людмила Алексеева участвовала в недавно
недавно закончившихся сахаровских слушаниях в Риме. Корреспондент «Радио Свобода» Франческо Сартори взял у Людмилы Михайловны интервью. Вот оно в записи на пленку.
Людмила Михайловна, нет ли противоречия в поведении советских властей? С одной стороны, они выступают рьяными поборниками принципов, содержащихся в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Брежнев, например, хвастался тем, что 10 принципов этого документа, призванных регулировать отношения между государствами, включены в новую конституцию СССР. С другой стороны, те же советские власти преследуют, арестовывают, выгоняют с родины людей, поставивших себе задачу содействовать соблюдению тех же самых хельсинских договоренностей.
Обычно больше доказывают истинные намерения людей не их слова, а их поступки. Брежнев действительно очень много говорит, и вообще советские власти много говорят о том, что Советский Союз честно исполняет хельсинские соглашения. Но если бы это было так, то группа содействия хельсинских соглашений фиксировала бы это в своих документах и не мешала бы властям и не раздражала бы их. Не по нашей вине. Наша деятельность по наблюдению за выполнением хельсинских соглашений свелась к фиксации нарушений этого соглашения в области гуманитарных прав. Это наиболее тяжкая для советского правительства часть соглашения. В этой области никаких улучшений незаметно за время подписания Хельсинского соглашения. Более того, после создания нашей группы, по примеру нашей группы, были созданы такие же группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в национальных республиках, на Украине, в Литве, в Грузии, в Армении. Все эти 5 групп включают 36 человек. Из них 12 сейчас лишены свободы. Но единственная их вина в том, что они хотели выяснить для себя и для общественности, советской и западной, выполняются ли гуманитарные статьи Хельсинских соглашений. Их арест – ярчайшее доказательство того, что не выполняют.
Но это ваша деятельность, в конце концов, нарушала ли она советские законы или нет?
Разумеется, нет. Мы, во-первых, нигде в советских законах не сказано, что граждане не имеют права создавать свободных ассоциаций. Советское правительство считает нашу группу нелегальной. Но это просто глупость, потому что КГБ узнало о нашей группе не от своих оперативников, а из нашего открытого сообщения о том, что группа создана. Что же это за нелегальная группа, которая заявила публично о своих целях, перечислила своих членов, их адреса? Как можно заявлять правительствам стран, подписавших Хельсинки, о нарушениях прав граждан в Советском Союзе? Мы же это делаем не анонимно, мы подписывали свои документы.
Каждой самостоятельной инициативе граждан руководители СССР непременно усматривают враждебный акт, даже когда цели этой инициативы не идут вразрез с советским законом.
Каждый гражданин Советского Союза может содействовать своему правительству в выполнении его международных обязательств. И в любой нормальной стране такая инициатива только бы приветствовалась. Мы очень гордимся тем, что наша группа содействия выполнению Хельсинских соглашений первая возник. Советские власти на протяжении всей своей истории предельно нетерпимо относятся к любой спонтанной инициативе граждан. Я не могу объяснить озлобленность властей против нашей группы и столь жестокие репрессии, что они боялись разоблачения. Они заранее не собирались выполнять своих обязательств в области прав человека. И именно этим особенно раздражала наша инициатива, что заранее было ясно, что мы откроем факты неприятные. Ни аресты, ни тем более эмиграция активных деятелей движения не остановит его развитие. Оно будет развиваться и дальше, потому что это движение не по капризу диссидентов возникло. Оно отражает живые потребности страны, без удовлетворения которых страна не может жить, не может дышать дальше. Не только диссиденты, вся страна. Ведь мы выражаем не собственное мнение. Мы выражаем мнение многих и многих, которые сказали бы то же самое, если бы не боялись репрессий.
Беседу с Людмилой Алексеевой вел в Риме корреспондент «Радио Свобода» Франческо Сартори.
Архивная запись «Радио Свобода» декабря 1977 года. Сегодня правозащитница Людмиле Алексеевой Моисеева исполнилось 85 лет. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. За неделю до открытия Олимпийских игр британская пресса рассказывает о проблемах организаторов соревнований. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Газета «Дейли Телеграф» негодует по поводу однодневной забастовки, которую намерен провести профсоюз государственных и коммерческих служб 26 июля в самый канун открытия летней Олимпиады. В профсоюз входят, в частности, сотрудники британской службы иммиграции и пограничного контроля. А именно 26 июля, пишет газета, ожидается массовый заезд зрителей на Олимпиаду. Только в аэропорту Хитроу ожидается прибытие около 130 тысяч зрителей из-за рубежа. Забастовщики протестуют против сокращения в службе иммиграции и снижения зарплаты. Daily Telegraph называет поведение забастовщиков, идущих вразрез с духом Олимпийских игр. Забастовщиков осудила министр внутренних дел Тереза Мэй.
Думаю, что это позор. Они пошли на забастовку в один из самых важных дней, когда гости съезжаются в Британию на Олимпийские игры. Считаю, что они неправы, объявляя забастовку. Они рискуют нанести урон той радости, которую люди ожидают от пребывания в нашей стране. Конечно, мы примем все необходимые меры, чтобы обеспечить как можно более быстрый и беспрепятственный проход через пограничный контроль. За забастовку проголосовал лишь один из 10 членов профсоюза. Им следовало бы подумать об Олимпийских играх, о том, что они значит для Великобритании, что не значит для людей, приезжающих на эти игры, прежде чем объявлять забастовку.
Лондонская «Таймс» озабочена проблемой безопасности Олимпиады. Газета пишет, что контракт, заключенный Оргкомитетом игр с охранным предприятием G4S, не выполнен. Предприятие обязалось поставить на Олимпиаду 10 400 опытных охранников, но предоставило только половину из этого числа. Это вынудило правительство, отмечает «Таймс», дополнительно выделить 2000 военнослужащих 3500 уже направленным Министерством обороны для обеспечения безопасности игр. Военные призваны помогать охранникам из G4S и полиции в зонах массового скопления народа. Председатель Оргкомитета Олимпийских игр Лорд Коу пытается развеять беспокойство британской общественности по поводу безопасности игр.
Очень важно взглянуть на эту проблему в надлежащей перспективе. В службе безопасности задействованы 4000 человек из охранного предприятия G4S, которые много лет успешно работали в прошлом и прекрасно себя проявили. Тот факт, что мы привлекли к обеспечению безопасности игр военный персонал, не говорит о каком-то компромиссе по поводу безопасности. Это не более чем дополнительный контингент для ее обеспечения. И дело тут не в недостатке охранников. У нас достаточно людей, охраняющих игры, включая полицию и военный персонал. У нас достаточно людей, чтобы быть уверенными в том, что безопасность Олимпиады обеспечена.
Газета «Гардиан» критикует заявление лорда Коу, сделанное им в интервью радио BBC, в котором говорилось, что зрители с логотипами или рекламой на майках компаний, не являющихся спонсорами игр, не будут допускаться на стадионы. К примеру, заявил лорд Коу, на стадионы не допустят людей с эмблемой компании Pepsi Cola, конкурента одного из главных спонсоров лондонских игр, компании Coca-Cola. Лорд Коу сказал, что на Оргкомитете игр лежит обязанность охранять интересы спонсоров Олимпиады. Гардиан отмечает, что это заявление главы Оргкомитета Олимпийских игр спровоцировало скандал в деловых и общественных кругах, который вынудил представителя Оргкомитета игр дезавуировать заявление своего председателя. Объявлено, что зрители, на одежде которых присутствуют эмблемы не спонсирующих игры фирм, будут беспрепятственно допускаться на спортивные арены. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Австралиец Райан Макнот, специалист по сборке крупных фигур из конструктора Лего, предоставил музею в Сиднее макет римского Колизея, собранный из 200 тысяч деталей. Копия амфитеатра, построенного в конце первого века нашей эры при императорской династии Флавиев, дает представление о прошлом и о настоящем арене. Зрители могут увидеть и гладиаторов, и аниматоров, и ведущих реконструкцию памятника рабочих и самого императора. Из Сиднея сообщает журналист Ирина Козыревич.
Миниатюрная копия Колизея выставлена в музее Николсона в Сиднейском университете. Австралийский Колизей сделан из деталей Лего. Зрители могут рассмотреть в подробностях не только внешние детали трибуны и арены, но также и сложную систему подземных туннелей и проходов, которые показаны в разрезе. Можно увидеть и крошечных гладиаторов, и легионеров на миниатюрных колесницах, и диких зверей в клетках. Вокруг здания видны сенаторы, торговцы, даже сам император. А в подвалах томятся узники. По словам автора проекта Райана Макнота, макет Колизея, который составляет около метра в высоту и 2 метра в длину, это самый сложный проект, который ему доводилось создавать. Кураторы выставки добавляют, что Колизей – дань лего-буму, который происходит сейчас во всем мире. Конструкторам и его возможностями интересуются не только родители, покупающие его для детей, но и арт-сообщество. Музейные и общественные работники, в свою очередь, рассматривают такие проекты и как способ привлечь внимание аудитории.
Рассказывала журналист Ирина Козыревич. Райан Макнот много лет занят сборкой макетов из конструктора Лего. Предыдущая его работа – копия самолета Airbus A380, выполнена весной этого года, но, естественно, она не привлекла такого, как Колизей, внимания. Говорит менеджер образовательных и общественных программ музея Сиднейского университета доктор Крейг Батлер.
Для нас было важно обратиться к детям, привлечь их в музей. Сначала развлечь их рассматриванием Лего, потом они увидят и серьезные археологические экспонаты и узнают что-то новое. Это как бы приманка. Мы привлекаем людей в музей, и это отлично работает. Огромное множество людей приходит к нам из-за Колизея. Куратор музея обратился в компанию Лего с предложением построить какой-то исторический памятник. И менеджер Лего связали нас с одним из профессиональных Лего-строителей. В мире их всего 13, а в Австралии только один – Райан Макнот. Он известен под псевдонимом «Каменщик». И строительство из Лего – это его основная работа. Вместе с ним над проектом трудились несколько человек, но разрабатывал дизайн сам Макнот. Он собирал модель по изображениям и настоящим чертежам Колизея. Ему пришлось изрядно посидеть над историческими книгами и фотографиями в интернете. Всего на разработку дизайна ушло около 2 недель, а затем 3 недели на непосредственное строительство макета. Когда все было готово и у Макнота на макете осталось немного места, он заодно построил нам и арку императора Константина. To build the Arch of Constantine.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 июля работала журналист из Сиднея Ирина Козыревич, был доктор Крейг Батлер из музея Сиднейского университета. В этом музее представлен макет римского Колизея, собранный из 200 тысяч деталей конструктора Лего. Вот так обстояли дела в пятницу 20 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», где открыта моя авторская страница, а также на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это лишний раз напоминает нам о том, что ситуация в нашей стране...
Адвокаты участниц Пусси Райот утверждают, что действия их подзащитных...
Мы проявили гибкость, предоставив России и Китаю...
Проект резолюции вызывает возражение. Его содержание не сбалансировано.
Там сейчас вырубили кусок дубравы. Рядом с родником Святого Георгия, защитники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.